Читаем текст Священного Писания, записанного во втором послании Тимофея, 3 глава, 1 стих и с 14 по 17. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь». Закончился достаточно продолжительный период или цикл праздников. Он где-то уместил в себя почти 2 месяца. Мы с вами отмечали Пасху Господню, потом Вознесение нашего Господа Иисуса Христа, сошествие Духа Святого на землю. И вот в моей памяти вот этот период этого года праздничный, я обратил внимание, что вот проповедующие все время вот в этих темах. И для нас на самом деле это был период фавора. Мы пропели в начале собрания этот псалом. «В дорогие минуты нам Бог даровал». Вот там есть такие слова в одном куплете. «На фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды». Я не думаю, не знаю, что вкладывало вот или какой смысл нам понятен, но вот под каким, в каком духовном состоянии находился автор этого псалма, когда вот он передал эти слова вот таким образом. «На фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды». И мы с вами, братья и сестры, когда бываем в Доме Божьем, на самом деле мы на фаворе. Мы в течение недели, трудной недели, трудной на самом деле, особенно в городской черте и в связи вот с этим периодом ковидных переживаний, мы приходим в Дом Божий, поднимаемся на фавор. И подобно ученикам спускаемся потом в эту долину, и нас встречают то одержимые, то больные, то проблемы всевозможного характера. И это сопровождает нашу всю духовную жизнь последующую. Поэтому будем ли мы еще на земле, когда придем в следующее воскресенье? Возможно, кто-то из нас уже будет в небесах дома. Но мы об этом еще скажем, когда будем делать объявление. И вот закончился определенный такой, знаете, достаточно емкий промежуток времени в этих замечательных событиях, праздниках. Что удивительно отметить, что ученики после Вознесения Господа, они вот пошли, там в одном Евангелии написано «с радостью», и каждый день собирались в храме для молитв. И вот, исследуя Священное Писание, мы можем видеть, что с началом Церкви Христовой начинается период формирования совершенно нового общества. Брат Николай Егорыч часто об этом нам говорит, напоминает, вернее, в лице Церкви. Это отдельная такая, знаете, категория людей, которая отчасти и заметна, а отчасти незаметна. Она в глазах Божьих формируется, как именно вот отдельный такой, знаете, пласт народонаселения. Новый Завет в лице Евангелия и посланий, а также книги Откровения уже был написан практически до конца первого века. Наши братья и сестры первого века после воскресения Христа и его вознесения, когда Церковь начала свое формирование, они свою веру утверждали на основании писем апостолов. Еще не было канона, он уже был после первого века утвержден, даже чуть позже. И мы видим с вами, что церковь первого века была весьма растущей церковью. Вот сегодня в нашей действительности все конфессии порой вот делятся своими такими, христианские, я имею в виду конфессии, делятся своими такими впечатлениями, говорят, вот у нас большая посещаемость, у нас меньше. И был период, когда было очень много крещений. И был период, мы говорили, когда вот поздравляли наших братьев и сестер, кто принял святое водное крещение, что за один день крестилось больше, почти 200 человек, за один день. А сейчас мы видим уменьшение. И вот что удивительно, что первая церковь, она была растущей церковью, несмотря на гонения. И гонения в истории церкви, которые были, они всегда приносили плоды положительные. То есть государство преследовало христианство и думало, ну все, уничтожит. Даже наш известный такой период Хрущева, как он говорил, что в 62-м году, кажется, он выразил такую мысль, назначил даже срок и сказал, все, вот больше не будет верующих, мы уже придем к коммунизму. Его нет, и коммунизма нет, а мы есть. То есть иногда мы вот слышим такие, знаете, заявления. И когда император Нерон увидел в лице первых христиан опасность для своего общества, он воздвиг гонения, он обвинил христиан в том, что они являются поджигателями Рима, то есть прикрылся своим поступком греховным ни в чем не повинных людей. И здесь много вопросов, очень много вопросов. Есть такая замечательная книга, советую даже почитать, «Кама Гридеш» Сенкевича, она и историческая, и такая духовная книга, характеризующая вот события вот того периода гонений во времена императора Нерона. То есть государство тогдашнего периода признало опасность. И сегодня мы не встречаем такие, знаете, вот в наше с вами время, вот таких заявлений, что мы опасные люди для общества. Нет. Сегодня другие проявления. Но читая Священное Писание, мы вот из послания апостола Павла Тимофею видим, что он предупреждал молодого служителя и говорил ему, знай же, знай. Мы часто можем встречать фразы или такие слова. Последнее время, последние дни. И последнее время нужно, согласно Слову Божию, отнести к периоду между первым и вторым пришествием Христа. И вот этот период, его можно назвать и нужно назвать на основании слова, что это последнее время. Потому что до пришествия Христа, первого пришествия Христа, человечество на земле уже прожило 4000 лет. Вот с того периода, когда Адам с Евой согрешили. И мы с вами живем в конце. Вот уже после первого прихода Христа закончилось 2000 лет. Мы как-то говорили с вами, что летоисчисления были потеряны в период Вавилонского плена. Были подсчеты и другие. И мы знаем, что разница юлианского, григорианского календаря, лунного календаря, которым пользуются многие восточные страны, в частности Израиль. И он говорит именно вот, исчисление идет другого характера. Но мы не основываем наше убеждение на летоисчислении. Мы исходим из Священного Писания, из того, что оно нам предлагает, о чем оно говорит. И оно нам сегодня, знаете, как бы опять вот возобновляет наши памяти и напоминает, и говорит, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, то есть нелегкие, неблагословенные, не материально такие обогащенные, нет, тяжкие. И нужно сказать, что вот отступничество само по себе во всех сферах нравственной и духовной жизни, оно означало и означать будет в своем продолжении до периода, когда достигнет пика. Именно пика перед возвращением Господа на землю. И Павел пишет в 10 главе послания к евреям с 25 стиха, что мы, когда видим приближение Господа, мы должны быть в Доме Божьем. Он говорит, есть у некоторых обычаи. Есть у некоторых обычаи. А когда видим приближение, наоборот, у нас должна ревность именно по посещению Дома Божия. Потому что именно вот внутри организма, внутри поместной, каждой поместной церкви Дух Святой трудится над нами, и только в церкви или через церковь Дух Святой раскрывает нам Слово Господне. Да, когда мы читаем его одни, да, там, в доме нашем или где-то еще, это один момент, но когда мы в Доме Божьем, что-то Дух Святой почему-то заостряет внимание вот на это. Не оставляйте собрание, будьте чаще в нем. Поэтому период, вот этот период между первым и вторым пришествием, это жестокая, опасная эра. Эра, по мере приближения которого, по мере приближения второго пришествия Христа, будет отмечаться еще большим увеличением зла. И вот это тоже очень важно нам отметить, что именно большим увеличением зла. Причины мы понимаем. Мы знаем, что главная причина всего этого – это потеря страха Божия, отвержение истины, непринятие истины. Сегодня в Соединенных Штатах Америки есть такой брат-миссионер, он называет себя Игорем, это его так зовут, фамилию он, я уже не помню его. И вот он недавно сказал такую интересную деталь, что я, говорит, уже сколько лет миссионерствую в Соединенных Штатах Америки, не принимают люди Евангелие, отвергают люди Евангелие. Я, говорит, не знаю, как в России и других странах СНГ, но в Америке у нас сегодня не принимают Евангелие. И вот это, оно как раз тоже отмечается еще большим увеличением зла. И вот Павел пишет в 13 стихе этой главы второго послания. Смотрите, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Ну, мы вот так вот скажем, да? Ну, надо же. Ну, должно вроде бы быть наоборот. А вот смотрите, мы констатируем этот факт, что нам нужно признать, да, на самом деле это так. И вот это время, братья и сестры, выпало на наше с вами время жизни. Вот мы сегодня живем. Мы живем. Если бы я сегодня стал приводить современные статистические данные о том, что происходит в окружающем нас мире или в этом мире безбожном, то они были бы ужасны. Они утомляли бы наш дух, потому что мы это все видим и все это мы знаем. Я помню, в 70-е годы в одной из подмосковных церквей города Коломны, мы, братья, ездили тогда вот, учились проповедовать в маленьких церквах подмосковных, где они были, их достаточно было не так много. И вот помню, тема была о втором пришествии Христа. Я помню, из зала кто-то из старец сказал, да мы это знаем. Да, мы знаем, на самом деле знаем. А вот сегодня наши знания, они какие-то, знаете, более утомляющие нас, не приводящая нас в радость, когда мы видим все происходящее вокруг нас. Я хотел бы отметить, что нельзя не согласиться с мнением большинства комментаторов книги Откровения, что восточные наши братья, что там в Америке, в Европе, именно трезвомыслящие, так мы скажем, библейско мыслящие, они говорили, что нужно считать, что 1914 год – это год начало Первой мировой войны, что был взят мир с земли. И мы читаем, когда в 6 главе о снятии второй печати, там так и сказано, что был взят мир с земли, и взятие мира привело к тому, или приводит к тому, чтобы убивали друг друга. Это вообще не поддается никакому нравственному или даже законному основанию, убивали друг друга. И вы знаете, вопреки всему вот этому негативному, греховному, церковь, живя в этом развращенном мире, была, есть и будет светом Божиим. Светом Божиим ко спасению, призывая от имени Господа к покаянию. Мы должны сказать, что последние годы, вот буквально несколько лет, принимают святое водное крещение дети верующих родителей. Когда-то был сделан посев, а потом он дал свои плоды. Редко кто приходит на самом деле из мира. И даже кто приходит из мира, они приходят настолько избитые грехом, вот этими формами оккультизма, вот этими формами безнравственности, что даже когда есть целые такие репцентры с наркозависимыми, занимающиеся братья, говорят, трудно поднимаются, трудно поднимаются. В этом есть какие-то для нас непонятные, но вместе с тем объективные причины, происходящие в духовном мире, влияние, то есть допущение Богом вот этого тяжкого времени, влияние на дух человека. Мы прошлое воскресенье отмечали, что праздник Троицы – это не только сошествие Духа Святого, но это и действие Духа Святого посредством, как мы уже слышали, рождения свыше, когда Дух Святой входит в сердце человека, кто принял Иисуса Христа в свое собственное сердце. И вот когда Павел пишет послание Тимофею, два послания, в словах о трудностях, обольщениях, о тяжести последнего времени, то Дух Святой через него тем самым не только предупреждает нас, но и увещевает, как можно остаться верным Господу. И я хочу еще раз прочитать, как мы можем остаться верными Господу. Смотрите. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот что может нам помочь устоять и остаться верными Господу, невзирая на всю тяжесть этого времени. Потому что сила Слова Господня посредством Духа Святого помогает не только пережить это тяжкое время, но и противостоять посредством послушания, доверия Господу. И вот когда мы слышим и читаем, в чем суть тяжести времени, то вот в этом перечне со 2 стиха по 4 идет перечень 19 греховных проявлений вот в этот период времени. Я не буду их читать, остановлю, может быть, наше внимание и постараюсь как бы донести до нашего сердца, в чем, почему мы говорим об этом. Вот одним из 19 негативных греховных проявлений написано: «Ибо люди будут родителям непокорны». То есть одно из 19 вот этих греховных проявлений. И вот когда исследуешь Священное Писание, можно сказать, что взаимоотношения родителей и детей или детей и родителей всегда были трудными и даже порой критическими. Пророк Малахия заканчивает свою книгу такими словами, 4 глава, давайте мы прочитаем этот текст, когда он говорит следующее. Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И мы знаем с вами, что Христу задавали вопрос, не Илья ли он, вернее, Иоанну Крестителю, вернее, за Иоанна Крестителя, простите. И мы знаем, Христос сказал: «Да, Илья уже пришел». То есть Иоанн Креститель вот в духе, в силе духовной, он был похож на пророка Илию. И его одна из задач, которую Бог дал ему, вот приблизить сердца детей к отцам и сердца отцов к детям. Но вот если вникнуть в этот текст, то этот смысл имел пророчество не только на первое пришествие Иисуса Христа, но и на второе пришествие. И когда мы читаем книгу Откровения в 11 главе с 1 по 6 стих, то мы там видим, что будут на земле в период перед великой скорбью, перед восхищением церкви, два свидетеля, которые будут нести благую весть, и они будут подобны именно вот служению Ильи. И мы часто говорим с вами на основании слова «можем» не такой, знаете, не твердо утвердить, но быть уверенными почти на 99% или больше, что одним из этих свидетелей будет Илья. И потом мы говорим, возможно, будет Моисей. Кто-то говорит, возможно, будет Енох. Но кто будет жить в то время, он тогда увидит и узнает, кто на самом деле будет. Но вместе с тем служение этих двух свидетелей как раз будут носить вот одно из форм, одно из достижений ихнего служения или целей – приблизить эти взаимоотношения и отцов и детей, восстановить эти взаимоотношения. И мы знаем, что Антихрист потом убьет их через 3,5 года. И вы знаете, вот сегодня, когда мы некую такую параллель можем провести духовную, то обратите внимание, сегодня сильнейшее восстание духов зла на институт семьи. Сильнейшее восстание. Вот на этой неделе, на прошедшей, в городе Тель-Авиве, в Израиле, мы говорим, это да, первенец Божий, это подлинно так. 100 000 пришли на парад по вот этим, знаете, давайте так скажем, парад Содома и Гоморры. 100 000 человек. И они хвалятся, говорят, что на праздник Кущей приходит меньше, говорит, чем на наши парады. Это говорит о великом отступлении. И в этой же главе 11 Откровения сказано об Иерусалиме, как о Содоме и Египте. То есть Содом из области развращенности, а Египет из области идолопоклонства. И сегодня в Израиле это есть и узаконено даже. И вот ортодоксальные иудеи просто воинствуют против вот этих всех проявлений, но ничего сделать не могут. Поэтому вот это пророчество «родителям непокорны», оно имеет место быть. И сегодня оно очень проявляется, очень проявляется. И вот теми взаимоотношения отцов и детей, особенно последние годы, я обратил внимание, посвящены целые книги, семинары, целый цикл передач с психологами, на котором говорят, ну почему, что такое, ну почему такие взаимоотношения? Мы, как верующие люди, понимаем, что причина кроется в потере страха Божия. Потому что в семьях не учат страху Божию, в семьях не молятся вместе, в семьях не читают Библию. Все это отражается. Все это отражается на формирование молодого, или мы скажем, юного сердечка, детей и внуков. Поэтому потеря страха Божия – это главное. И вот когда Павел говорит «родителям непокорны», то слово «непокорность» оно характеризует себя человек, не поддающийся убеждению. Это на самом деле невозможно, вот, ну невозможно. Библия говорит, что непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Градация грехов из этих 19 вот как раз характеризует, что если у кого дети непокорны родителям, они уподобляются волшебникам, они уподобляются противникам в лице идолопоклонства. То есть вот суть вот этого неповиновения, вот этого, этой непокорности. Это говорит о том, что на период, вот наш с вами период, это тяжелое время, очень тяжелое время. И вот это подчеркивает, что в духовном мире идет война за влияние на дух человека. Мы сегодня иногда слышим, что сегодня информационные войны. Говорят, не нужно будет вот таких войн, как было в период Второй мировой, будет биологическая война, информационная война. И вот это мы не только слышим, мы на себе это и уже ощущаем. Мы призваны, братья и сестры, понимать, что Богом допущено это время по причине отвержения истины, непринятия любви истины. Вот это главная причина. Но мы еще на земле, как церковь. И мы призваны быть и светом, мы призваны быть и солью. Да, мы понимаем, от чего это. Но я хочу сказать не в упрек, а из наблюдений, со встреч, с которыми приходится беседовать с братьями и сестрами, что у некоторых родителей, членов церкви, отчаяние. Отчаяние за своих детей. Просто отчаяние. Я беседовал с одной душой, она говорит: я в отчаянии, я не знаю, что делать. Но отчаяние – это опасное духовное состояние. По-человечески можно сочувствовать, но духовно нельзя согласиться. Нельзя. Смотрите, в книге притчи есть удивительные слова, на мой взгляд. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Но как приобрести вот эту веселость сердца? И мы видим с вами, что это слово Господне, оно, веселость благотворно влияет на нас. А если мы унылы, если мы в отчаянии, то дух наш угасает. И в этом есть опасность. Поэтому Павел писал фессалоникийцам, обратите внимание, мы прочитаем в 5 главе, он говорит им, следующие слова, заканчивая свое первое послание, он говорит, то есть он говорит о возрожденных людях свыше, он говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть он говорит: духа не угашайте, и тем самым он говорит: не отчаивайтесь. Если вы в отчаянии, вы угашаете Дух Святой, который в вас. Но Бог больше всего. И если Он допустил в нашей жизни вот такие переживания, то значит, это нам под силу. Другому не под силу, а тебе, может быть, под силу. Если мы, будучи детьми Божьими, отчаиваемся, мы можем угасить Духа Святого в нас. Огорчить мы знаем, как мы можем огорчить Духа Святого. Вот угасить мы можем вот своим именно недоверием Богу, своим отчаянием. Если Бог привел нас в этот мир, в эти времена, братья и сестры, значит, нам под силу перенести все эти испытания. Иаков интересную мысль отражает истину следующими словами в 5 главе. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Слышите? «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. То есть мы призываемся не отчаиваться, не отступать, а наоборот – а свои крылья духовные расправить, ободриться упованием на Господа, терпением и продолжать то, что мы продолжаем делать. Я имею в виду в духовном смысле. И потом, на нашу с вами долю или наше время не выпали период гонений, как это было в первой церкви. Нас не распинают на крестах. И не смолой не обливает и не поджигает, как факелы, которые были в садах Нерона. Мы вот с вами сегодня живущие не пережили того, что пережили наши отцы и деды, когда они сидели в тюрьмах за слово Господне до 20 лет. Один из наших братьев просидел 28 лет. И мы знаем с вами, что в период перестройки писали некоторые наши члены церкви о своих отцах и получали такие письма. И был такой ответ: был реабилитирован за необоснованное, значит, как бы сказать, признание, что он был виновным. Необоснованно. Был реабилитирован. Но нам не выпала такая доля с вами. На наше время выпало тяжкое время. Тяжкие дни относительно падения морали и нравственности. Вот на этом сейчас выпало нам с вами. Вот видеть вот это все безобразие, которое даже и стыдно, как Павел в одном послании пишет, даже стыдно и говорить об этом. Поэтому мы видим с вами, что приближается восхищение Церкви, что идет подготовка появления человека в греха. И вот эти последние два года, началом вот этой пандемии, мы вдруг обнаружили с вами, что вопрос чипизации или вживления чипов в организм, он стал, слышите, да просто пошел, да и сделал. Здесь недавно на Украине показали один такой сюжет, что человек один уже имеет 8 чипов. И его поздравляют с этим. И теперь мы вдруг обнаруживаем, что вот во всем этом человек греха проявит себя. И мы читаем об этом в книге Откровений. А мы с вами живем. Иногда некоторые смущаются, говорят, так это что, это мы теперь живем, вот все, что это великая скорбь? Нет, нас не должно быть на этой земле. Мы не будем уже на земле, как церковь. Да, верующие останутся, кто не пойдет на восхищение. И вот они будут решать этот вопрос, принимать или не принимать. И когда мы сегодня сталкиваемся с вопросами вакцинации, вот что-то в духе подобное. И тогда мы делаем вывод, так и не есть ли вот это время добровольно-принудительное из области того, что вот подготавливается почва человеку греху, подготавливается потихоньку. Вопрос искусственного интеллекта, это вообще уже стало на слуху не только, но уже и в реальной нашей с вами жизни. Поэтому, кроме церкви, можно я так еще раз повторю и скажу, так кто, кроме церкви, может стать тогда в проломе за тех, кого Бог дал нам как награду? Кто, кроме нас? Есть такой один военный фильм, он часто попадается вот в Ютубе, «Никто, кроме нас». И вы знаете, в этом названии что-то есть вызывающее к нам. Никто, кроме церкви, не поднимет вот этот голос за своих детей и внуков, которых Бог нам дал как награду, как наследие. Мы и только мы, имеющие вокруг себя вот детей, знаете, непокорных, чем мы можем покорить их? Только молитвой и любовью, только терпением, потому что Бог дал нам эту награду, и они будущая церковь, они будущее наследие вечности вместе с нами. Я, может быть, приведу пример, который уже приводил наш служитель Иван Семенович Гнеда, многие помнят здесь братья, его жена Нина Николаевна, когда их старший сын Анатолий отошел от Господа, она молилась и говорила: «Господи, когда я приду в небеса, у меня не будет радости, зачем мне вечная жизнь, когда моего Толеньки не будет со мной?» Я помню эти слова ее. А когда он покаялся, она сказала: «Слава Господу, теперь можно и уходить спокойно, мой сын в Господе». Это некоторая есть сентиментальность наша человеческая, с другой стороны, дерзновение пред Богом. Давайте представим себе эту картину, мы пришли в вечность, началась вечность, мы радуемся, что мы уже вечно живем, но что-то в нашем внутреннем человеке будет тревожить нас. Кого мы будем искать? Меня вы будете искать? Не думаю. Среди множества спасенных вы будете искать своего сына и свою дочь, своего внука и внучку. И 21 глава книги Откровения не зря написано, говорит: «И сотрет Бог последнюю слезу с очей наших». В этом есть некоторый духовный смысл, побуждающий меня и тебя усилить наши молитвы за тех, которыми Бог нас наградил, вот этим наследием, непокорным порой. А у некоторых, я знаю, на самом деле непокорные. Поэтому, братья и сестры, не призваны мы отчаиваться, Мы призваны, наоборот, встать, расправить наши крылья, потому что наше избавление приближается. А вот в этом периоде наша ответственность за тех, кого Бог дал нам. Поэтому, когда Дух Святой открывал апостолу Павлу это время, в которое мы живем, не с целью, чтобы мы ужасались, охали, ахали и отчаивались, нет, а для того, чтобы мы, как воины Христовы, через молитву, образ жизни, встали на защиту наследия Божия. Встали на защиту. И что удивительно, апостол Павел не угашает дух Тимофея. Он в этом знании ободряет его дух, когда он говорит, а ты пребывай в том. То есть время вот такое время, а ты пребывай в том, чем ты научен. И что тебе верено, знаю, кем ты научен. И вот это главное. Это главное. Поэтому ободримся и укрепимся верою в уповании на Господа. Да, мы знаем, время, дни тяжкие. Но мы призваны пребывать в том, чему научены. И что нам верено, зная, кем мы научены. Потому что все Писание Боговдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.